Ветер в окно.
В аппаратной работают Родион Хафизов и Сергей Корешков. У микрофона петербургской студии «Радио России» Татьяна Путренко. Еще раз здравствуйте. Вы слушаете вторую часть радиоканала «Ветер в окно».
Исторический пасьянс.
В прямом эфире программа «Исторический пасьянс». Вместе с вами, друзья, мы разгадываем исторические ребусы и иногда даже по мельчайшим деталям угадываем героев прошлых лет, а то и веков. Примерно через 15 минут начнется историческая викторина. Ну а сейчас постоянная рубрика передачи «Исторические факты» от президентской библиотеки. Герой рубрики сегодня – выдающийся военачальник Михаил Дмитриевич Скобелев. Ну а у микрофона ведущий сотрудник пресс-службы президентской библиотеки Александра Худякова.
Исторические факты от президентской библиотеки. Нужно удивляться не столько храбрости Скобелева, которая была изумительна и необыкновенна, а его прозорливости и военной сообразительности, что имеет еще большее значение. Так, знаменитый художник-баталист Василий Верещагин говорил о выдающемся военачальнике Михаиле Дмитриевиче Скобелеве, вошедшего в историю под именем «Белый генерал». Так его называли, потому что на поле боя он всегда был в самом эпицентре событий, в белом мундире и на белом коне. На портале президентской библиотеки представлена подборка уникальных исторических документов, в которую вошли прижизненные и посмертные биографические работы о жизни и службе Скобелева, описывающие военные подвиги генерала, знаменательную среднеазиатскую экспедицию, а также архивные материалы. Михаил Дмитриевич Скобелев родился в Петербурге в 1843 году. В день святых мучениц – веры, надежды, любви и матери их Софии. Четыре святые покровительницы новорожденного снабдили его глубокую верою в Бога, святой надеждой в непобедимость русского народа и примерной любовью к государю. София же, что по-гречески «премудрость», наделила высоким разумом, сообщает нам раритетное издание 1895 года «Белый генерал Михаил Дмитриевич Скобелев». В 1861 году Скобелев поступил на военную службу, где сделал успешную карьеру. Уже в 1875 году он был произведен в генерал-майоры за боевые отличия. Одной из черт характера Михаила Дмитриевича была невероятная храбрость. Такой пример приводится в книге «Несколько слов о генерале Скобелеве» 1887 года издания. Нужно было исследовать огромное пространство песков, разделявшее отряд генерала Ломакина, в котором находился Скобелев, с другим отрядом, действовавшим в Ферганской области. Предстояло решить очень трудный вопрос о соединении двух этих отрядов. Дело это, по свидетельству очевидца, известного корреспондента Макгахана, было необыкновенным подвигом смелости и ума. Проехать опасный путь почти одному, со Скобелевым было всего 4 человека. Набросать на карту местность, найти и исследовать в пустыне колодцы и решить, какое количество воды они могли доставить, это мог, говорит Макгахан, предпринять и блистательно выполнить один Скобелев. Не менее храбро генерал вел себя на поле боя. Опасностей для Скобелева не существовало. Свист пуль, треск гранат на бранном поле он выслушивает с таким же спокойствием, как мы слушаем известные нам песни. Он бывал в самом страшном огне, под ним убивали в течение боя несколько лошадей. Но он спокойно садился на нового коня и не испытывал ни малейшей тревоги даже в наиболее опасные минуты боя. Во время самых отчаянных атак он водил свои войска на неприятеля в необыкновенном порядке, воодушевляя их личным примером и хладнокровной рассудительностью в самом адском огне. Об этом читаем в упомянутой выше книге «Белый генерал Михаил Дмитриевич Скобелев». Войска под его руководством одерживали победу за победой. Среди солдат ходила поговорка «Где Скобелев, там и победа». Грамотный тактик и стратег, бесстрашный и деятельный генерал вызывал у подчиненных любовь и уважение. Сначала ему удивлялись, потом невольно поддались могущественному обаянию Михаила Дмитриевича и привязались к нему, как дети. Об этом пишет Немирович Данченко в своей работе «Скобелев». Эта книга, где представлены личные воспоминания близкого друга военачальника, настоящий кладезь сведений, которые позволяют поближе узнать незаурядного человека. Именно Немировичу Данченко Скобелев рассказывал, что всем обязан своему учителю, французу Жерарде, который в первую очередь учил его любить родину. Внушал, что выше отечества нет ничего на свете, говорил, что как бы ни было унижено оно, нужно с гордостью носить его имя. Это был человек в полном смысле этого слова. Я глубоко благодарен этому человеку. Он меня заставил учиться, внушил любовь к науке, к знанию. Еще один источник информации о Скобелеве – сборник приказа генерала Скобелева 1876-82 годов. В предисловии авторы издания отмечают: приказы знаменитого генерала не только представляют глубокий интерес с чисто военной точки зрения, но и дают, кроме того, ценный материал для понимания характера самого Скобелева. В основании его приказов лежит любовь к солдату и глубокое сознание святости долга. Отсюда проистекают беззаветная храбрость, решимость и постоянная заботливость о подчиненных, то есть лучшие чувства истинного военного. Один из таких примеров – приказ от 3-6 октября 1876 года. Дабы фактически обеспечить войска от необходимости употреблять недоброкачественную муку, предписываю из каждого куля муки по приеме его в часть испечь пробный хлеб. И если окажется, что он недоброкачественен, то мука, из которой выпечен хлеб, возвращается в магазин с требованием отпуска новой. Приказ Скобелева от 26 ноября 1876 года – это уже настоящая инструкция по выявлению некачественного продукта. Для распознания примесей в муке существуют следующие приемы. Первый. Тесто, приготовленное из чистой пшеничной муки, может быть вытянуто на довольно большую длину без разрыва, тогда как тесто из муки с примесями при вытягивании скоро рвется. В приказе от 22 февраля 1878 года мы можем увидеть весь характер Скобелева – честного, справедливого, благодарного и великодушного человека. Генерал обращается к войскам. «После славной победы, когда вы уничтожили 60 неприятельских батальонов и взяли 104 орудия, вы не дошли, а долетели до Константинополя. Ваше молодечество преодолело все трудности, и когда вы под стенами Царьграда грозно предстали пред неприятелем, побежденная Турция просила у нашего главнокомандующего мира. 19 февраля в 6 часов вечера подписан славный мир между Турцией и Россией. Мир, купленный дорогою ценой ваших усилий и вашей крови. Отныне мы стоим здесь в стране дружественной. Отношения наши к побежденному народу не только должны быть законно правильными, но и великодушными, ибо храброе русское войско никогда не умело бить лежачего врага». О военных походах Скобелева рассказывают такие раритетные издания 19 века из фонда президентской библиотеки, как «Действия отрядов генерала Скобелева в русско-турецкую войну 1877-78 годов», «Молодецкая битва на Зеленых горах и подвиги Татлебина и Скобелева», «12 января 1881-го», «Новая славная 9-часовая полная победа генерала Скобелева над текинцами» и многие другие. Здесь же представлена и раритетная карта Средней Азии, на которой отмечены главные походы русских войск, начиная с 18 века. Прославленный герой, горячо любимый русским народом, Михаил Дмитриевич Скобелев скончался внезапно в возрасте 38 лет. Он был похоронен в своем родовом имении в Рязанской губернии.
Исторические факты от президентской библиотеки.
Это была Александра Худякова, ну а мы переходим ко второй части программы. Итак, дан сигнал к началу исторической викторины. По уже сложившейся традиции историк, педагог и экскурсовод Александр Траппер задаст свои вопросы, ну и прокомментирует ваши ответы. Александр Траппер уже в студии. Здравствуйте, Александр Ефимович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
И еще только несколько слов о наших призах на сегодня. Марина Цхай приглашает на музыкальное шоу «Дарю откровение» в концертном зале «Колизей-арена». В программе 14 октября вы услышите музыкальные соло от Марины Цхай и дуэты с заслуженным артистом Сергеем Рогожиным и солистом Санкт-Петербург-опера Дмитрием Уди, а также актером, певцом и композитором Антоном Юлганиным. 11 октября в Большом зале филармонии «Бетховен» концерт для скрипки с оркестром. Солист Кристоф Барати, дирижер Александр Сладковский. И, наконец, 10 октября Театр Ленсовета предлагает посмотреть на своей сцене спектакль «Хочется жить» по рассказам Антона Павловича Чехова. «Семь стульев и семь актеров». Лаконичный стиль с глубоким смыслом. Но это, собственно, и есть Чехов. Начало в 19 часов. Вот и все наши призы на сегодня. И теперь по традиции первый вопрос от президентской библиотеки. Слушайте внимательно. Этот военачальник, объясняя, почему в нашей стране появилось неудобное обмундирование, писал императрице Екатерине II. В Россию, когда вводилось регулярство, вошли офицеры иностранные с педантством тогдашнего времени. А наши, не зная прямой цены вещам военного снаряжения, почли все священным и как будто таинственным. Им казалось, что регулярство состоит в косах, шляпах, клапанах, обшлагах, ружейных приемах и прочем. Занимая же себя такой дрянью, и до сего еще времени не знают хорошо самых важных вещей и оборотов. А что касается доисправности ружья, тут полирование и лощение предпочтено доброте. А стрелять почти не умеют. Словом, одежда войск наших и амуниция таковы, чтобы придумать нельзя лучше к угнетению солдата. Ну и вот вопрос от сотрудников президентской библиотеки. Назовите имя военачальника. 346-3061, звоните. Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, называйте имя свое.
Ага, зовут Светлана. Угу. По-моему, это Суворов.
Ой, ну какой же Суворов. И не похоже даже на него. Ждем еще. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, это Иосиф.
Здравствуйте, Иосиф.
Потёмкин писал Екатерине.
Было такое, да. Ну что ж, вы завоевали у нас спецприз от президентской библиотеки. Это, как уже всем известно, кружка и блокноты с ручкой. Так, идем дальше и переходим к вопросам Александра Траппера, пожалуйста.
Да, Григорий Александрович, конечно, писал это, да. Еще он много крылатых фраз есть, связанных с его реформой внешнего вида солдат. Например, про туалет. Он говорил, туалет солдата таков, встал и готов.
Так, ну, даже забавно, как сказали.
Да, ну вот так, такой стиль. Про сегодняшние вопросы. Значит, вопросы серии, которые сегодня прозвучат в эфире, имеют чисто внешнюю связь друг с другом. Сегодня будем вспоминать события, исторические понятия или термины, в названиях которых есть числительные. Однако, подчеркиваю, это не даты и не порядковые номера монархов или событий. Итак, начинаем? Начинаем несложного вопроса.
Да.
Напомню, что, вспоминая событие, какое-то понятие, да, всегда стоит упоминать и время, когда это было, ну и место, если это имеет значение. Так. Ну, а баллы будут от 1 до 3 в зависимости от полноты ответа, ну и сложности вопросов. Итак, первый вопрос. Начнем с числа 1. Оно входит в название формы государственного правления, характерной для прошедших веков. Термин происходит от двух греческих слов. Что это за форма правления и как термин переводится буквально?
Вот так. 346-30-61, и мы ждем ваши звонки. Иосиф, мы вас слушаем.
Полагаю, что это монархия двух греческих слов. Едино власти.
Иосиф, для вас это слишком легкий вопрос. Да, вы выбрали бы вопросы потруднее, а такие оставляли другим. Ну что ж, за вами 1 балл.
Да. Так, идем дальше. Второй вопрос.
Следующее число, естественно, 2. Итак, историческое понятие также связано с системой власти. Когда и где сложилась самая известная подобная политическая система, и как она была разрушена? Ну, соответственно, когда?
346-30-61. Давайте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я думаю, это дуализм. Такая система сложилась в древней Спарте, где было 2 царя. И также в России времен поправили Петр I и Царевна Софья.
Так, ну, дуализм – это все-таки не система власти. Хороший пример вы вспомнили. Понятно, что мои вопросы тоже могут хромать. Бывает, оказывается, несколько правильных ответов. Но я имел в виду именно систему власти с числом 2 в названии.
Дуализм вот. Здесь как-то да, не подходит.
Да, дуализм – это из области философии. Давайте 1 балл вам дадим и подождем, когда кто ответит более точно.
Так, ждем еще правильного ответа. Ефим Семенович, добрый вечер.
Вечер. Мне кажется, что это система в Древнем Риме, когда было 2 консула.
Вы тоже правы, да.
И тоже не совсем.
А потом сменилось императором.
Да, но вообще-то такого понятия, ну, от двух консулов не вошло в политическую историю, именно нет устоявшегося термина.
А может, еще о России вспомним? Это я подсказываю.
Да. Власть в 17-м году, может быть.
Вот, тогда давайте остановимся на этом.
И... Временное правительство и совет.
Так, ну давайте начнем с того, когда, почему и что за органы, да?
Да, значит, Временное правительство, а потом организовались советы, которыми руководил, председателем был Троцкий.
Нет, тут вы немножко путаете. Да. Так, значит, когда это было? Давайте начнем. Вот первый вопрос.
Ну, это было, наверное, в июле 17-го года.
Ой, да, вы немножко подзабыли школьный курс.
Пораньше.
Да. Так, и почему это было двоевластием? Ну, мало ли возник какой еще орган, общественная организация?
Ну, потому что имели право они совет принимать указы и наряду с правительством. И...
Ну, не совсем и... так. Значит, ну, давайте вам один балл вам поставим, да, но все-таки ответ приблизительный. Так, ну, тогда... будем ждать? Ну, давайте, наверное, да.
Нет, вы сами расскажете.
Объясним, да, конечно. Февральская революция в России... Петрограде, да, все события происходили. 27 февраля в городе победило вооруженное восстание. Армия перешла на сторону рабочих. Вот, фактически город был захвачен. Толпы народа, солдат, рабочих, матросов, вооруженных заполонили Таврический дворец. Все шли к Государственной Думе, полагая, что она центр революции. Государственная Дума сама испугалась. Она была распущена Николаем II, но какие-то думцы там оставались. Вот, и сначала образовался именно Совет рабочих и солдатских депутатов. 27 февраля 14 деятелей эсеров и меньшевиков, социал-демократов, в основном это депутаты Думы и еще присоединившиеся, они самочинно объявили себя исполнительным комитетом по созданию Совета и обратились к солдатам и рабочим.
Матросам.
В целом, да, матросы как-то так небольшое количество составляли из вооруженных сил, тем более в основном в Кронштадте. Да, значит, от каждой роты, от 200 человек солдат выбирали одного депутата, прислали в Таврический, на следующий день уже, конечно. И от рабочих, от 1000 рабочих на больших предприятиях, а от малых по одному человеку. Фактически совет собрался 28-го, потому что еще многие были, так сказать, на улицах, сражались там, да, и арестовывали царских чиновников. А Временное правительство, оно немножко позже. Значит, часть думцев собралась, 46 человек себя назвали Временным комитетом членов Государственной Думы, частное собрание, и образовали комитет. Вот. А потом уже в ночь с 1 на 2 марта долго-долго обсуждали с представителями Петроградского совета, во главе которого оказался председатель, значит, Николай Семенович Чхеидзе, да, вот с меньшевиками и эсерами. Вот. Меньшевики и эсеры считали, что раз революция буржуазная, значит, должны буржуазные партии создавать правительство. И правительство было создано, Временное правительство, во главе с князем Львовым. Однако оно практически поначалу не имело власти. И все согласовывали с Петроградским советом. А Петроградский совет, издав приказ номер один, который создал демократизацию в армии, имел полнейшую поддержку, прежде всего от гарнизона и от рабочих тоже. Вот, и поэтому получалось такое двоевластие. То есть Временное правительство держалось только потому, что его поддерживал совет. Вот такая ситуация. Ну, а закончилось все это событиями 3-4 июля, когда были беспорядки в городе, почти миллионная демонстрация с требованием передать всю власть Совету, но руководство Совета, меньшевики и эсеры, этого не хотели. Вот, Временное правительство призвало войска с фронта, выступления подавили, начались аресты. Значит,
и кончилось все октябрем.
Да, кончилось, двоевластие закончилось. Потому что руководство, значит, Совета, уже был ЦИК Советов, оно приняло резолюцию, что власть по-прежнему должна оставаться у Временного правительства. Это превратилось в придаток. Поэтому Ленин предложил партии временно снять лозунг «Вся власть Советов». До октября еще далеко, событий много.
Ну да.
Ну, так получилось так немножко длинновато.
В эфире «Исторический пасьянс», напомню, и мы продолжаем отвечать на вопросы историка, педагога и экскурсовода Александра Ефимовича Траппера. И, кажется, третий вопрос.
Да. Ну и число три. Ну, три вызывает очень много ассоциаций, да, вот, в культуре это такое сакраментальное число. Но прежде всего вспомним с числом 3 название военного политического блока. Назовите, пожалуйста, состав этого блока, когда он, конечно, сложился, ну и первым шагом, какой войне он стал.
346-3061, ждем. Добрый вечер, Лев.
Добрый вечер, Татьяна Владимировна, Александр Ефимович.
Добрый вечер.
Если речь идет об Антанте, которая являлась тройственным союзом, тогда...
Так, Антанта как переводится? Помните?
К сожалению, там, не помню.
Сердечное согласие. Там, если полностью.
Это
там,
с
да?
какого языка?
Ой, вот тут я боюсь соврать. По-моему, там с французским связано. Там как-то... Антанта – это сокращение.
Простите, Александр Ефимович. Да-да. Был ведь тройственный союз и тройственное согласие. Тройственный союз – это была Англия, Франция, Россия. А тройственное согласие, насколько я помню, была Германия, Австрия, и вот я не помню третий.
Mm-hmm. Да, вышли, так сказать, к сути. Ну, вы в каком-то смысле правы, потому что по-разному называли. Тройственным согласием называли и союз Великобритании, Франции и России, который, в общем-то, больше нам известен под названием Антанта, страна Антанты, да, или страна сердечного согласия. А вот тройственным согласием. А вот тройственным союзом называли именно, и вот так в историю это и вошло, называли их противников. Германия, Австрия и третье какое государство?
Я не могу сейчас вспомнить, какое было третье государство.
Да. Как ни странно, это была Италия. Да. Союз сложился... Значит, когда это было?
Это сложилось перед Первой мировой войной.
Да.
10-е годы.
Ну, на самом деле, это еще, это еще 19 век. Значит, союз сложился в начале 80-х годов 19 века, к 82-му году. Но Италия в войну все-таки вступила лишь в 15-м году, на следующий год, и на стороне Антанты. Да, а ее место,
вот
можно
я помню,
сказать...
Да, я и как-то хотел сказать, что вообще Италия не примкнула и воевала на стороне Антанты.
Да, ну, но она сначала подписала Тройственный союз, да. Вот, а место ее заняла Турция. Спасибо большое. Давайте, так сказать, один балл за вами.
Один балл, да?
Да. Ставим. Ну, вообще-то два. Два за полный ответ.
Два балла, я с удовольствием. Да. Итак, четвертый вопрос, и снова цифра три.
Да, число точнее.
Число.
Да, да. Вновь термин относится к политической власти. Им обозначают союз троих лиц ради получения власти или осуществления ее. Вот какой союз, как такой союз принято называть? Давайте вспомним самый известный в истории союз троих. Собственно говоря, вот их название и вошло в исторические политические термины.
346-3061, ждем.
Да, и когда он был?
Да, Лев Семенович, мы вас слушаем.
А, да, с другим именем. Попробуем вернуться в школу и в древнюю историю. Я думаю, что это Древний Рим, Триумвират.
Правильно.
Цезарь, Помпей, Крас.
Да, совершенно верно. Осталось сказать, когда это было. Ну, пусть не точные года, хотя бы век.
Я думаю, что это 4 век до нашей эры.
Ну, Цезарь жил попозже. 4 век до нашей эры.
Четвертый
век
–
это расцвет,
наверное,
республики римской, конечно, да? А тут уже кризис республики, да? И народ захотел, чтобы встал правитель единый и надолго.
Ну, был еще второй триумвират.
Верно.
Антоний Октавиан, а третий – Наэл Ликур, что-то в таком.
Лепит. Да. Марк Эмилий Лепит.
Лепит.
Да, чуть попозже. Итак, значит, первый триумвират во главе с Гаем Юлием Цезарем, это 60-53 года до нашей эры. 7 лет было. Да. Да, да, да. Крас погиб, воюя с парфянами, да,
да.
А Гней Помпей поссорился с Цезарем.
Про Краса рассказывали, что он богатый человек и не столько военачальник.
Началась война. Да, ну, мы можем долго тут это вспоминать, древнюю историю, да, как ветераны. Вот, давайте, надо, следующие вопросы нас ждут. Значит, 2 балла вы заработали.
Еще 2 балла, да?
Да.
И на этот момент у нас 1 балл у Иосифа и спецприз, у Юрия 1 балл, у Ефима Семеновича получается 3 балла, и у Льва 2 балла, да? А мы идем дальше, и позвольте мне, наверное,
да, конечно,
да,
следующее число будет не 4, а 7, которое вопрос задаст Татьяна Владимировна.
Это число нам напомнило 2 исторических понятия. Первое – это международное событие 18 века, но растянувшееся на несколько лет. Вот. А второе...
А про второе потом?
Это потом, да, тогда. Итак, 346-3061. Лев, еще раз добрый вечер.
Еще раз добрый вечер. Мне пришла на ум семибоярщина, которая была в начале 17 века.
Это международное событие?
Это же должно быть международное событие 18 века.
Так, ну ладно, хорошо. Раз мы заговорили о семибоярщине, ничего не поделаешь, это был второй вопрос про нее. Да?
Это тогда, название правительства.
Тогда,
да,
тогда расскажите, что это такое.
Семибоярщина – это правление, собственно говоря, ну, такая очень...
Ну, начинаем с того, когда это было. То, что в России понятно,
это было
как...
после... Это, сейчас я скажу так, у нас 12-й год. Это был, по-моему, 1608 или 1609 год.
10-й.
Так, 610-й, 612-й. Значит, это время, мы называем этот период «смутное время». Да?
Смутное время.
Да, да, да. Так, так. И что, почему
после
возникло?
Василия Шуйского возникло вот это самое семибоярщина.
Угу. Так. Значит, войска Василия Шуйского потерпели поражение в войне с сражении с Лжедмитрием под Клушиным, и бояре свергли Шуйского. Вместо него боярская дума решила избрать на трон королевича Владислава, сына польского короля. Вот,
было
но,
такое, да.
Да, но он не принял православие и вообще не приехал на венчание. И вот пока неясный был вопрос, кто же будет царем, выбрали вот 7 бояр. Да, во главе их был Федор Мстиславский. Да. Ну и чем прославилась, в кавычках, прославилась эта семибоярщина? Каким деянием оно прежде всего запомнилось? Что они сделали?
Вот. Там было какое-то предательство, я не помню.
Ну, очень простое предательство. Что потом пришлось сделать ополчению Минина и Пожарского?
Они Кремль сдали полякам.
Да, совершенно верно. Не просто сдали, они пригласили
и
туда.
Посадили, да.
Да, это польский отряд Жалкевского. Но они опасались войск Тушинского вора, то есть Лжедмитрия. Ну что ж, за этот вопрос вы получаете 1 балл. Да, вот.
Итого у Льва становится 3 балла.
Вот. И подождем все-таки вот, про международное, подчеркиваем, событие 18 века, растянувшееся на несколько лет.
Ждем. Глеб, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Это была Семилетняя война.
Так.
С одной стороны, они сражались Англия вместе с Ганновером. Они тогда были под одной короной Пруссия. С другой стороны, Россия, Франция, Австрийская империя.
Да, только она еще империей не была. Да, это была Священная Римская империя германской нации. Да. Вот, да, и империя, монархия Габсбургов. Да, там все посложнее было. Так, да. Правильно.
Один раз пытались было выставить войска австрийцы за счет мелких князьков.
Глеб, мы можем долго рассказывать про войну, я не сомневаюсь. Вот, опять-таки, первый вопрос для истории – это когда? Кроме того, что это 18...
Сколько помню, 1757 и 1764.
Да, ну, чуть на год вы ошиблись, 56-63, да. Значит, середина 18 века. Так, ну и дополнительный вопрос. На каких театрах проходило военные действия?
Ну, сражались в Европе, война шла в английских колониях, французских колониях в Америке, война шла в Индии.
Да.
То есть это... Вообще-то англичане больше всего и поживились.
Да-да-да.
Отбили Канаду.
Глеб, простите, я вас перебью. Я знаю, что вы можете долго рассказывать. Да.
Я очень рада, что вы у нас появились опять.
Да, спасибо. Вот, вы совершенно правы. Да. То есть это можно назвать нулевой мировой войной, верно? Так, ну, вы... зарабатываете 2 балла. Вот. А мне вспоминается вот такой маленький анекдот. Значит, известный французский фильм «Фанфан Тюльпан». Вот его ремейк 2003 года. Там есть такая сценка небольшая.
Шуточная.
Капитан говорит Фанфану, что, ну, собрался домой, значит, еще 3 года воевать. Он говорит, почему воевать? А война же 7-летняя.
Французский юмор тонкий, да.
Так, ну что, мы успеваем.
Сколько Глеба? 2 балла, да?
2 балла, да.
Да, следующий вопрос...
Так, ну, следующий вопрос будет с числительным 100. Но столетнюю войну мы оставим для другого раза. Значит, с этим числительным связано собирательное название крайне правых проправительственных организаций и групп в царской России. Вот что это, кто это такие, как их называют, и когда началось это движение?
И, по-моему, нетрудно догадаться.
Ну, да.
Итак, 346-361.
Thank you.
Ефим Семенович, добрый вечер еще раз.
Добрый вечер еще раз. Мне кажется, что это союз русского народа.
Да, ну...
Черносотенцы.
Так. Вот, черносотенцы, да, совершенно верно. Союз русского народа.
Самый известный Пуришкевич.
Да. Когда это было?
Когда они образовались?
Да.
Я думаю, что это какие где-то годы? Рубеж начала 20 века. Это мог быть примерно 10-11 год.
Ну, если быть точным, после манифеста 17 октября 1905 года. Это такая года, вот да. правая реакция. Кроме Союза русского народа, кого-то еще помните там? Союз Михаила Архангела.
Да.
Вот.
Да.
Ну
да.
И какой...
Ну, сопровождалось это там еврейскими погромами и многими вещами.
Да, и самый...
известный лозунг.
Самый известный лозунг их, который... Да,
ну, «Столетняя Россия».
Приходится слышать даже сейчас иногда. Очень простой. «Бей жидов, спасай Россию».
«Бей жидов».
Да.
Вот, не рискнул сейчас... это сформулировать, ну, за меня это сделать.
Нет, ну да, это вроде да. Норма.
Это не я сформулировал, я просто это назвал.
Я догадываюсь, не вы,
Александр. Да, спасибо. Вот, так, спасибо за ответ, вам 2 балла. Ну и хочу еще пояснить, что сейчас ходит такая версия, что, значит, черносотенцы их прозвали не из-за их черное дело, на самом деле именно за их. Это еще тогда один из правых историков попытался это обыграть. Да, что их не черные дела, значит, им дали имя черносотенцы, а молди – это те самые черные сотни, на которые опирался Кузьма Минин, создавая ополчение. То есть черные сотни – именно черный народ.
И одежда там ни при чем, слои. Да?
Нет, ни при чем, да. Нет, совершенно ни при чем. Так,
ну что ж, тогда последний вопрос.
Завершающий вопрос, да. Вернемся к числительному 3. Да, тут много можно вопросов придумать. Когда говорят «тройка», обычно имеют в виду упряжку 3 лошадей, да, из 3 лошадей. В истории еще печально известны тройки НКВД, репрессивные органы, действующие в нашей стране в 1937-1938 годах. Вопрос. Что в истории 20 века принято называть «тройкой» с добавлением прилагательного, обозначающего размер? Если иметь в виду личности, то кто это?
Как вы сложно сформулировали. Я думаю, что...
Чтобы не совсем просто было в интернете посмотреть.
Да, радиослушатели догадаются. 346-361 ждем. Глеб, другой, говорят, Глеб. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер, мы вас слушаем.
Большая тройка.
Так, ну, дальше подробнее.
В нее входили и...
Начиная с вопроса «когда», простите, да? Это время...
В 1943 году и 1945 году.
Так, ну, достаточно сказать, что во время Второй мировой войны, да? Это союз... Так, кого?
Вот это антигитлерская коалиция.
Верно. Из кого состояла?
Значит, Сталин, Франклин Делано Рузвельт и Уинстон Черчилль. Потом, да. Потом это Рузвельт заменил этот...
Трумен.
Гайя Струмен, а Черчилля, по-моему, там на последний вот их конференцию, уже, по-моему, Потсдамской, по-моему, уже его заменил Черчилля Клементель.
Вы совершенно правильно сказали, да, но если говорить о союзе, то, конечно, это союз государств, да. Именно государства называли «большая тройка», но и поскольку сильные лидеры во главе их, то это название перешло и на лидеров. Черчилль, Рузвельт, Сталин. Спасибо большое, 2 балла за вами.
2 балла, да. Ну и, собственно, это был завершающий вопрос нашей викторины победителям. А это сегодня, я вот посмотрела, Ефим Семенович прежде всего, и Лев, и Иосифа спецприз у нас тоже получается. Вот я им позвоню завтра в первой половине дня и предложу наши призы. Ну, а эту передачу подготовили и провели звукорежиссер Родион Хафизов и Сергей Корешков, радиоинженер. Ну, а также Александр Траппер и Татьяна Путренко вели эту передачу. До встречи. Ну и в заключение песня на тему числительных из кинофильма «Формула радуги». Плавленый сырок.
Тоже связано с числом 3.
Да.
Эй, мужик, ты третьим будешь?
Эй, мужик.
Мужик, третьим будешь, мужик?
Мужик, тебя спрашивают, третьим будешь?
Сделана отметка на стакане, и укромный выбран уголок, и давно разломленный кармане засыхает плавленный сырок. Оголяшь ты дорог, наш третий дорог. Засыхает плавленый сырок. Оголяшь ты дорог, наш третий дорог. Засыхает плавленый сырок. Трое появились не случайно.
И троица придумана не зря.
Ведь недаром чуть не в каждой чайной есть картина «Три богатыря». Оголяшь ты дорог, наш третий дорог. С картины «Три богатыря». Оголяшь ты дорог, наш третий дорог. С картины «Три богатыря». Оголяшь ты дорог, наш третий дорог. На машине с красной полосой. Оголяшь ты дорог, наш третий дорог. На машине с красной полосой. Или ты, устав от жизни этой, в мир подашься несколько иной. В желтом доме чертиков зеленый. Ловишь ты казенной простыней. Оголяшь ты дорог, наш третий дорог. В желтом доме с белой простыней. Оголяшь ты дорог, наш третий дорог. В желтом доме с белой простыней. Сделана отметка на стакане, и укромный выбран уголок, и давно разломленный в кармане засыхает плавленый сырок. Оголяшь ты дорог, наш третий дорог. Засыхает плавленый сырок. Оголяшь ты дорог, наш третий дорог. Засыхает плавленый сырок. Засыхает плавленый сырок.
Программа «Край света» рассказывает об интересных местах и увлекательных маршрутах, о дальних берегах и разных странах, о загадках и секретах различных уголков Земли и, конечно, о людях. «Край света». Каждому он представляется по-своему. Для кого-то это живописный кусочек суши, обнимаемый огромным океаном, для кого-то яркая линия горизонта. «Краем света» когда-то древние римляне называли Галисию, потому что считали эту область крайней точкой мира. И в наше время так называется Высокий Галисийский мыс, самая западная точка Иберийского полуострова. Название «Край света» носит и восточный мыс острова Шикотан, и природный парк на острове Хайнань в Китае.
Слушайте программу Юлии Грабарь «Край света» в последнюю пятницу месяца в 21:10.
«Край света».
Ленинград со вкусом. Мы пройдемся по кафе, ресторанам, кинотеатрам Ленинграда 60-х, 70-х, 80-х. Услышим от постоянных посетителей, знатоков музыки, кухни о том, что же это было за время.
Мы узнаем рецепты блюд, которые были популярны в те годы.
Услышим отрывки из музыкальных произведений, которые звучали в то время.
Словом, прогуляемся по Ленинграду со вкусом.
Слушайте передачу «Ленинград со вкусом» каждую вторую пятницу месяца в 20:10. До встречи!